Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Радио Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса я буду читать отрывки из выпусков программы «Ваши письма», шедших в течение 2012 года. Если женщина кокетничает с тобой, не думай, что она с тобой кокетничает. Просто она кокетливая. Если женщина нежна с тобой, не думай, что она с тобой нежна. Просто она нежная. Если женщина заботится о тебе, не думай, что она о тебе заботится. Просто она заботливая. Наставляет нас Петр Петрович Билык, кубанский домосед и мастер афоризмов. Прекрасно, Петр Петрович. Тем более, что то же самое можно сказать и о мужчине. Или нельзя? В порядке афоризма для красного словца, наверное, все-таки можно. Письмо из Москвы. У нас тут у Савеловского появилась студия изобразительного искусства. Ну, знаете, для всех, кто хочет как бы рисовать картины маслом и прочее. Я мимо часто прохожу, они на низком первом этаже. Обычно заглядываю в окно, радуюсь за молодых и не очень женщин, что-то там ворзыкающих с вдохновенным видом. Мужиков, конечно, либо нет вообще, либо я их просто не заставала. Ну вот, иду я сегодня мимо и вижу, рисует некая молодая, мольберт развернут к окну для естественного, как вы понимаете, освещения. Кисточкой возюкает старательно, а руки в резиновых перчатках. И не в таких тоненьких, а в больших, хозяйственных. Она, стала быть, в перчатках, чтобы не испачкаться, творит искусство. «И вот не отпускает меня это видовище», — продолжает слушательница. «Спросите у домработницы, можно ли хорошо вымыть и вычистить посуду в резиновых перчатках. Она скажет, что работать по-хорошему, по-настоящему надо голыми руками, чтобы чувствовать материал. Когда у нас стоматологи лечили зубы без уколов, то оправдывались тем, что им важна наша реакция на каждое прикосновение инструмента. Чуть не туда вы кричите, и я корректирую свои действия». Эти бабы в перчатках, которые типа рисуют, они не испачкаются, они не чувствуют боли. Я за обезболивание, я вообще за то, чтобы картинка сама собой малевалась. Но в этих перчатках какое-то уродство мне привиделось. Никто ни за что не хочет платить ни болью, ни грязью благородной, красками, которые она, дура, тщательно подбирает, смешивает, то подальше от лица отведет, то уткнется носом. Но не запачкается, Анатолий Иванович, не впитает в себя ни их запах, ни их смысл, в конце концов. Так заканчивается это по-женски беспощадное письмо, написанное очень талантливым человеком. Если же взглянуть на дело чуточку добродушнее, то эта милая подробность московской мещанской жизни взывает к важному обобщению. Такие и подобные кружки можно видеть в Штатах. Там они на каждом шагу. В них проводят время миллионы. Что-то рисуют, лепят, вырезают, что-то изучают на старости лет историю какой-нибудь Ассирии. Немало таких кружков и в Европе. Были они и в Советском Союзе. Бесплатные, от власти. А теперь вот на частной основе. Это признак благополучного мещанского общества. Обыденность буржуазности, недвусмысленно западные штучки. Это все должно вызывать и вызывает недобрые чувства у тех, кто готов положить жизнь, правда не свою, чтобы Святая Русь как можно меньше походила на все несвятое. Ярятся, не жалеют казенных денег на соответствующее воспитание народа. Глядишь, загонят его в реки для нового крещения. А дамочка тем временем идет в изокружок, натягивает перчатки на свой маникюр и водит кисточкой по холсту, так и эдак, поднося его к глазам, то придвинется, то отодвинется. И ничем она не отличается от тети Мэри из Канзаса и не хочет отличаться, вообще не думает об этом, а думает о том, что придут подруги и она им скажет: «Вот посещаю студию», и покажет им свои работы. Так они и забиваются гвозди в крышку гроба патриархальной самобытности. Прислали неизвестно кто и откуда интернетную байку, читаю. Объяснительная записка прораба И. Щенкова. «Я, прораб Щенков И., сдавал приемочной комиссии, построенной нашей фирмой, новый пятиэтажный дом. Дом был принят с оценкой хорошо, но с замечанием: нужно снести старую халупу во дворе, очистить место под детскую площадку. Я поручил рабочим подогнать компрессор с отбойными молотками, развалить постройку. Через полчаса рабочие доложили, что у отбойных молотков полопались наконечники, а запасных нет. Тогда я послал бульдозериста, но скоро бульдозерист вернулся, сказал, что лопнул нож, и полетела муфта сцепления. Посланный мной экскаватор тоже не справился. Лопнула чугунная баба, и оборвался трос. Пользуясь личными связями, я попросил знакомого подрывника эту халупу аккуратно подорвать. Однако после взрыва обрушилась наша новая пятиэтажка, а с халупы осыпалась штукатурка, под которой нашли табличку с надписью: «Сию часовню строил холоп Ванька Хлюстов дрянно и ленно, за что был бит плетьми». Владимир Ражников прислал большую рукопись, из которой я могу взять, к сожалению, только пару кусочков. Он музыкант и психолог, автор работ о дирижерском и исполнительском мастерстве. Близко знал Кирилла Петровича Кондрашина. Читаю. «Главная способность шамана и, соответственно, одаренного дирижера – внушающее воздействие. Заставить всех читать знакомую музыку, воплощенную в тебе – как увлекательную книгу. Каждый твой взгляд, каждый жест, каждый поворот корпуса, передающий твою концепцию, принимаются с готовностью и радостью». Кирилл Петрович, прощаясь со мной в тот вечер, вдруг стал совсем другим человеком и сказал, как мне показалось, с непомерной, чуть ли не царской спесью: «Вот что, господин психолог, вы не переживайте за меня. Если надо, я вечером встану вием перед оркестром и так гляну на своего кларнетиста, что он мне сыграет тему Франчески так, как я ее и представляю, полную нежности, свежести, счастья, вечернего изыска и излома». И, закрывая за мной дверь, маэстро раскатисто хохотнул. А вот что пишет Владимир Ражников о Бале Пугачевой. «Она показала неповторимое и неизвестное эстрадным мастерам пения достижение. Не только Шульженко, никто во всем мире так не умеет. Алла Пугачева пела все песни в кинофильме «Ирония судьбы» другим голосом, голосом другого человека. Она перевоплотилась в другую женщину, как полноценную, класснейшую новую певицу, плюс еще и в ее лирических героев. Я надеюсь, вы понимаете меня», — пишет Ражников. «Конечно, конечно, есть много приличных эстрадных певцов и певиц. Они поют все песни своими голосами. Голоса их нам известны. Пугачева же в «Иронии судьбы» пела антропологически, полностью преобразившись в себя другую, в человека с другим тембром. Она пела собой другой певицей, полностью другой. Она смогла сменить манеру вибрировать, сменить способ звукообразования. Она из Гулионы стала целомудренной на момент исполнения. Она отказалась от мясистости вечернего тембра ресторанной эстрады, и это только одна часть ее огромного таланта. Ну как ее не полюбить?» — пишет Ражников. «Спасибо за письмо, Владимир Григорьевич. Желаю удачи вашей рукописи. Слащавые советские комедии отличались одним необычным в те времена крамольным достоинством, человечностью, позаимствованной у французов, теплым вниманием к обыкновенному человеку в его повседневности, к его чувствам, всем понятным и близким. На языке коммунизма и декаданса, что в данном случае одно и то же, это было мещанство, мелкобуржуазность. каждая такая комедия была тихой бомбой под бесчеловечный надуманный общественный строй. По-настоящему, будь у этого строя силы, эти бомбы надо было бы обезвреживать еще до их изготовления. Так христианские вероучители и начальники в свое время искореняли язычество. Все эти колядки, безудержный народный смех, соленую шутку-прибаутку, все живое, полнокровное. Прислали выдержки из книги «Освидетельствование сумасшедших в особом присутствии губернского правления Санкт-Петербурга, 1898 год». Читаю. В большой комнате, украшенной обычными официальными портретами, за красным столом с зерцалом сидят члены присутствия в мундирах и орденах, и перед ними ставится испытуемый. Помимо врачей принимают участие губернатор, вице-губернатор, председатель окружного суда, окружной прокурор и сословные депутаты. Вот почему сейчас не так, пишет современный читатель этой книги. Я, может, тоже хочу обомлеть от внимания со стороны губернатора и вице-губернатора. Я тоже хочу нежно посмотреть на прокурора и областного судью, приседая и разводя руки. Я хочу привлечь внимание наших сословных депутатов. Когда мне еще доведется? Прочитаю пару историй. Описывается случай направления на освидетельствование мужем своей жены. В его заявлении говорилось, что она, кавычки, «любит нравиться и кокетничать, довольно лениво, имеет привычку плакать, а став на молитву, молится беспорядочно и суетливо». Дело рассматривалось очень тщательно на протяжении 3 заседаний. Женщина была признана душевно больной. Поручик в отставке Витковский побил извозчика, громко пел и дрался в зимнем саду. Перед комиссией произнес следующую речь. «Я, господа, малый решительный, и просто не знаю, куда мне девать силы и голос, хоть я и дурак, потому что ничего не брал по службе, когда все воруют, но не могу позволить оскорблять себя, поэтому люблю треснуть. Извозчик мне загрубил, вот я и ткнул его носом лошади под хвост. Если это неправильно, то пусть меня мировой судит, а только за что же меня в больницу отправлять? Я буян, а не сумасшедший. Голова у меня на месте, да и в голове все на месте, а вот сил девать некуда». Это я читал присланный на радио «Свобода» отрывок из книги об освидетельствовании сумасшедших в конце 19 века в Санкт-Петербурге. Вам никого не напомнил этот поручик? Для меня это Дмитрий Карамазов, да, буйный братец блаженного послушника Алёши из романа, если кто не знает, Достоевского «Братья Карамазовы». Радио «Свобода», Анатолий Стреляный. Я читаю отрывки из выпусков передачи «Ваши письма» за 2012 год. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вам один слушатель написал свое недовольство, как пьют в селах и деревнях. Я тоже был свидетелем. У меня есть дальние родственники в деревне Московской области. Там всегда гнали самогон, даже при советской власти. Я тогда попробовать не мог, потому что ребенком был. Зато в начале 2000-х, мне тогда уже было где-то 23-24, попробовал и был восхищен, потому что самогон – это лучше, чем выпивка из магазина. Станислав. Не могу с вами согласиться, Станислав. Хорошего самогона на пространствах бывшего Советского Союза не было, нет и быть не может. Вкус может быть приятен, но это обман трудового народа, как говаривал покойный директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Львович Гендлер, а он в этих делах разбирался. В свое время он получил срок за чтение и распространение запрещенной литературы в Ленинграде. Но в приговоре было написано, что за использование самогонного аппарата собственной конструкции, что тоже соответствовало действительности. По прибытии в лагерь, это было в Пермской области, он окинул взглядом барак и увидел в углу огнетушитель. Так появилось второе полезное изобретение Гендлера. В этом огнетушителе стали делать брагу. И что примечательно и замечательно, за 3 или 4 года, что Гендлер провел в этом бараке, Никто не стукнул начальству, в чем истинное назначение огнетушителя. А недостатка в стукачах не было. О политических беседах зэков стучали исправно. А о том, что беседы эти протекали под бражку из огнетушителя, никто не проронил ни слова. Стукачу тоже хочется жить. В директорском кабинете Юрия Львовича на свободе был шкафчик. В нем стояли бутылки и рюмки. После 5 вечера можно было зайти, открыть этот шкафчик и налить себе из любой бутылки. Однажды там появилась бутылка без наклейки. Гендлер каждому пояснял, что это самогон, привезенный его друзьями молодости из Одессы. «И вот что я вам скажу, Станислав. Я этот шкафчик открывал чуть ли не каждый день в течение нескольких лет. И не только я. И бутылка оставалась непочатой. Никто и не подумал ее открыть, потому что народ в русской службе «Радио Свобода» был понимающий, что можно пить, а что нельзя, и как пить, и где, и когда. В директорском кабинете только после 5 вечера и не больше 5 рюмок неразбавленного виски, если вы культурный человек. Итак, Станислав, вы должны пообещать мне больше к самогону не притрагиваться. А кто станет спрашивать, в чем дело, отвечайте. Анатолий Иванович с радио «Свобода» не велел. Гендлер, правда, любил повторять, что плохой водки не бывает, только хорошая и очень хорошая. Но к самогону это не относилось, потому что советский самогон, как вы его не очищаете и чем не сдабриваете, есть не водка, а отрава. Виктор Тихомолов из Волгоградской области обращает наше внимание на высказывание председателя Конституционного суда Зорькина. Они приведены российской газетой еще в феврале, но общественность не обратила на них внимания. Вот что говорит Зорькин об одном из самых громких дел последнего десятилетия. О том, почему Конституционный суд поддержал путинское решение отменить выборы губернаторов. «Нас очень ругали за это постановление», — говорит Зорькин. «Но мы подчеркивали, что может быть и меньше демократии, но это вызвано обстоятельствами. Это решение было правильным, потому что тогда выборы в неокрепшем сознании использовались с деструктивными целями». Повторю слова Зорькина. «Может быть и меньше демократии, но это вызвано обстоятельствами». Таким образом, пишет господин Тихомолов, Зорькин признал, что путинский закон сузил поле демократии в сравнении с конституционными допусками. Он также признал, что этот закон соотносился в Конституционном суде не с Конституцией, а с обстоятельствами, которые взялся, превысив свои полномочия, оценить Конституционный суд, который руководствовался не принципом законности, а не конституционным принципом целесообразности. Зорькин, говорится дальше в письме, назвал сознание граждан неокрепшим сознанием, то есть у граждан порочное сознание в отношении поступка, влекущего правовые последствия. Граждане, значит, по вопросу выборов нуждаются в опеке, чтобы их сознание не использовалось кем-то в деструктивных целях. А вот кто наделил Зорькина и Конституционный суд правом определять, что такое деструктивные цели и степень дееспособности народа России, являющегося единственным носителем власти в стране, полагаю, должны выяснить и донести до нас журналисты, пишет Виктор Тихомолов. Журналисты не безгрешны, но уж то, кто наделил Зорькина этим правом, они все-таки донесли до общества, и оно сегодня точно знает, кто это сделал. Путин это сделал. И знают это как его противники, так и его сторонники. А Зорькин, что Зорькин? Господин Тихомолов настаивает, чтобы я высказал свое личное мнение. Что ж, ясно, что с господина Зорькина и его соучастников должны быть сняты судейские мантии, как срывают погоны с офицера, опозорившего звание. Не удивлюсь, если так и случится еще при жизни большинства слушателей «Свободы». Всякая революция, как и контрреволюция, говорит, все, что мне на пользу, правильно и законно. Это и называется революционной или контрреволюционной целесообразностью. Но Зорькин никакой не революционер и не контрреволюционер. а послушный чиновник. Правда, мнит, как видно, себя одним из вершителей судеб страны. Есть, мол, высшие интересы, государственные интересы, которым я, Зорькин, служу. Такие высокие интересы, что и Конституция пред ними где-то внизу. А на самом деле Путин сказал ему «делай то-то», и он делает. Для него Конституция, а это Путин. Сказано «брось Конституцию в печку» и бросил. И это странная откровенность, ведь никто не тянул его за язык раскрывать побуждения, по которым он надругался над Конституцией. Да, огромное тщеславие. Смотрите, какой я большой человек. Взял на себя тяжелую ответственность. Вот какой я деятель. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. У нас на работе произошло несанкционированное обсуждение, что с нами будут делать, сами знаете кто. Мнения разделились, в основном по половой принадлежности. Одни считают, что будут давить, другие, что не будут. Третьи, что будут давить, но не больше, чем до сих пор. Наблюдалось следующее различие. Женщины считают, что нас будут более или менее давить. Мужчины, что нет. Чем вы можете это объяснить? Неужели все дело в более эффективной женской интуиции? Пороховщиков, Смоленск. Именно, господин Пороховщиков, именно. У женщин не только с интуицией лучше, чем у мужиков. У женщин больше здравого смысла. Потому и пьют они до сих пор меньше. Или наоборот, меньше пьют, потому и со здравым смыслом больше дружат. Он здравый смысл и подсказывает им, что давление будет продолжаться, все нарастая, пока не закончится поражением сами знаете какой стороны. Сообщаю вам, Анатолий Иванович, если вы еще не в курсе, это следующее письмо, что слово «мадемуазель», что значит «девушка», выводится из официального французского языка. Такое постановление правительства Франции принято под влиянием феминисток. Эту традиционную форму обращения к незамужней женщине, аналогичную английскому «мисс» или немецкому «фройляйн», активистки движения за гендерное равенство воспринимают как унижающую достоинство, как сексистскую и дискриминационную. Ваше мнение, господин демократ? Отвечаю, я доволен, что слово выводится только из официального французского языка. В неофициальном, стало быть, оно пока останется. Интересно, когда возникнет движение французов за возвращение этого слова в официальный язык? Вот думала над женским вопросом в мире следующее письмо. Ведь то, что происходит, например, недавние демонстрации женщин после заявления канадского полицейского начальника, что, мол, вы, бабёшки, не сильно светите сиськами на улице, тогда вас и не изнасилуют, это ведь свидетельство, как деградируют мыслительные способности вида, то есть женский ум, под воздействием различных растлителей и толкователей темных мест. Слабая женская природа склонна к подчинению, но сильный женский ум, подстегиваемый наукой о равенстве полов, стремился и стремится вырваться из подчинения. Будем откровенны, баб угнетали, не давали им того, что им казалось необходимым для личного счастья, избирательного права, равной зарплаты. И вот им это дали, продолжает автор, и следят, чтобы их в семье не лупили. Очень следят. А бабы сами изо всех сил идут замуж за придурков, алкоголиков, наркоманов и прочих тунеядцев. Им объясняют: не идите, а они идут. Потом устраивают демонстрации против домашнего насилия и шлындрают с первым попавшимся идиотом прямо из ночного клуба к нему домой, типа послушать музыку, а потом судятся, изнасиловал. И вот им говорят: будьте скромнее, ну хоть трусы одевайте под прозрачное платье. Нет, не одевают, потому что они взрослые и сами решают, где и что им одевать. А ведь они просто хотят нравиться всем. Они хотят поскорее все всем показать, а то время уйдет. Природа всегда перевешивает и берет свое. Женщина осталась ребенком, но ребенком испорченным. Большая информационная емкость есть, а проанализировать содержимое этой емкости времени нету. Работа, диссертация, танцульки, то-се, роды, аборты, шопинг-попинг. А где мужики? Как их выявить бедной женщине? Только так, раздеться, и кто кинется на нее, тот и мужик. Ну вот примерно так, одним словом, торжество хамки. Я колебался, прежде чем огласить это женское письмо, да еще накануне 8 марта. Оно и не пахнет тем, что называется политической корректностью. Некоторые говорят о появлении на Западе небывалой идеологии, идеологии политкорректности. Она требует, прежде чем что-то сказать, 100 раз подумай, не обидишь ли какую-нибудь из общественных групп, в данном случае женщин. Поскольку это идеология, то ею многие увлечены. А когда увлечение охватывает многих, обязательно будут такие, что увлечены страстно, до самозабвения, воинственно. Свою жизнь они посвящают надзору за другими, выискивают нарушения. Им ничего не стоит затаскать вас по судам за одно неосторожное слово. Это чуть-чуть напоминает советские времена, когда всяк боялся совершить политическую ошибку, сказать что-то такое, что может быть истолковано как недостаточная преданность власти. Требует пояснения слово «хамка», которым заканчивается письмо, о котором мы говорим. Торжество хамки. Думая это в смысле, в каком его употребил писатель Мережковский в знаменитой статье 906 года «Грядущий хам». Это толпа, власть толпы. Массовый безрелигиозный человек, враг культуры. Он с удовольствием смотрит низкопробные сериалы и тем самым заставляет безостановочно производить их. Вот в этом смысле хамка. Женщина пустая, самоуверенна, вкушает свободу, объедается свободой. И первая же страдает от этого, как всякий, кто не знает меры. Это «Радио Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. Читаю отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2012 года. Пишет житель Украины. «Как-то жена, наблюдая за нашим маразмом, выдохнула. Неужели и Юлька, став таки президентом, будет так позориться? А может, лучше обнулить все?» Я спросил, что она имеет в виду под «обнулить». Да может, не стоит их сажать и отбирать у них все накраденное, а просто отстранить от власти и пусть себе бизнесуют, но полностью, на все 100% платят все налоги, которые сами напридумывали. Я не нашел каких-либо аргументов, чтобы возразить, пишет автор. Уже позже понял всю жестокость женской логики или жизненную необходимость, пишет муж. Этой умной женщины, очень умной, по-моему, она понимает, что плохо не только то, что кругом воры, а то, что они дурно распоряжаются накраденным, защищают себя от конкурентов, не ловят мышей. Если их поставить в условия настоящей конкуренции, многие разорятся. Для них это страшнее национализации, морально тяжелее. Национализация – это принудительно откупили у тебя завод, и ты свободен. В печали, но свободен. А когда ты окажешься один на один с настоящим рынком, вот где ужас и кошмар. Надо работать, надо думать, надо вертеться, а не можешь. И вот ты видишь, что у тебя ничего не получается, ты разоряешься, конкурент наступает на пятки. Вот где пытка. То есть можно отобрать накраденное, это конфискация, экспроприация. Можно откупить, это национализация. А можно вынудить потерять накраденное. Вынудить потерять – это для общества более выгодно. То, что потеряет вор, достанется хорошему хозяину, потому что не власть его выберет за взятку или по блату, а рынок, то есть общество. Люди перестают верить в Бога, следующее письмо. Что толку, что понастроили церквей? Попы ходят в золоте. В одном ватиканском посольстве умудрились снять порнографический фильм. Помню, был у нас в селе простой поп. Квартира, одна комната и кухня. Старые женщины приходили постирать. У него было несколько риз, несколько рубашек, маек. Кто-то из детей пас единственную корову. Мужики вскопали огород, накосили сено. Село было длиннющее, многие жили по горам, похороны, сороковины, крестины, свадьбы, да и многие люди перед смертью хотели причаститься. и к просто заболевшим ходил. Практически был на ногах с утра до вечера. Машины у него не было, а на велосипеде по горам не поездишь. Говорили, что когда умер, в столе у него было несколько рублей. Церковные деньги хранились в церкви или сберкассе. Распоряжалась ими двадцатка. Вот таких попов я уважаю. А те, что сегодня на мерседесах ездят и золотом увешаны, это не попы, я их не уважаю, сообщает нам этот слушатель. Тоже загадка. Ведь отлично знает всякий, будь то поп, губернатор, министр, как жить, чтобы люди тебя уважали. Казалось бы, что может быть дороже этого? А есть. Нажива, роскошь. Называют цифру 500 миллиардов долларов. Кто-то считает, что меньше, кто-то, что больше. Это столько украдено российским чиновничеством, в основном высшим. Если 500 миллиардов, то это немного меньше 3500 на каждого жителя России. Не разгонишься. Но дело ведь не в этом. Воры портят воздух в стране. Воры отравляют хозяйственную жизнь, подавляют конкуренцию, как мы только что говорили, замедляют развитие. Говорят, никогда не было такого казнократства, такого грабежа, такого бесстыдства, как сейчас. Было. Было и было. Всегда было. При Екатерине Великой украли целый рекрутский набор, и не однажды. Не помню, в каком году 50 тысяч призывников просто не дошли до армии. Их по пути забрали в свои поместья на положение крепостных, естественно, первые вельможи государства, они же хахали царицы. Она раздавала им сотни тысяч крестьян с землею, но этого им было мало, крали людей из армии. В гвардию записывали еще не родившихся, еще не зачатых младенцев. Им шли чины, выслуга лет, привилегии, казенное жалование. Их никто не видел в полках. Потом удивлялись, откуда взялся Пугачев, откуда народовольцы, откуда эсеры и большевики. Как удивляются сейчас, откуда взялся Навальный. «Черт-те, что происходит в России», — пишет Михаил. «Я не выдержал, улучил момент привести вам, Анатолий, одну литературную фразу. Сначала меня это волновало, а потом я стал равнодушен». Сильная фраза. Не могу припомнить, кто ее первый произнес. Корни идут к Толстому, потом к Булгакову, потом к Гладилину, потом они теряются. Но уж очень хороша фраза. Было бы славно озвучить ее на свободе. Ничего нет проще, Михаил. Вот я и озвучил эту фразу. А чья она? Не хочется копаться ни в памяти, ни в интернете, ни друзей-приятелей напрягать. Лучше я озвучу собственную фразу. Это о сегодняшней России. То, что происходит в России, очень интересно, а значит, правильно. По-моему, хорошая фраза, тем более, что выдумал ее я лично. И прошу зануд не беспокоить вашего покорного слугу замечаниями, что не все, что интересно, является правильным, и не все, что правильно, является интересным. Это я и без вас знаю. И все равно повторяю, происходящее сегодня в России очень интересно, а значит, правильно. Кто-то прислал письмо неизвестно откуда. Так бывает. Читаю. «Был вчера в гостях у матери после ее поездки по родственникам в Новосибирской, Томской областях. Мамина сестра работает в детском приемнике. Что делают жители глубинок, кроме того, что бухают? Они рожают детей. Для чего? За детей они получают хорошее пополнение бюджета. И никто не работает. Все сидят на социальных пособиях. Главное, каждые полгода отмечаться на бирже труда. Нарожать детей, и можно упиваться до полной потери разума. Зимой приемники переполняются. Зимой дети никому не нужны, потому что зимой по домам не ходят соцслужбы. С наступлением весны детей забирают, но не потому, что жить становится легче, а чтобы показать соцслужбам детей, чтобы не лишиться родительских прав. Вы можете представить, дети прибегают на раздачу булочек и чая, чай с сахаром, выпивают по 5-6 кружек обычного чая с сахаром. Это что такое? Это как надо оскотиниться родителям? Детей, младенцев оставляют в прокуренных холодных домах, сами где-то жрут пойло несколько дней. Раньше такие семьи тоже были, конечно же, и всегда будут. Но это были единичные случаи. Сейчас это что-то вроде эпидемии. Как так все изменилось? Когда? Это что, геноцид самих себя? где стойла с коровами, дворы с живностью, вспаханные поля, ломящиеся амбары. Есть те, кто работают, но их так мало. Живут вполне себе, все им завидуют, пытаются навредить всячески. Здесь я обрываю письмо. Я уже говорил о своей очень давней ошибке. Ездил тогда по всему Советскому Союзу, побывал в очередном сибирском селе, где пьяные доярки засыпали под коровами. Я покидал его с уверенностью, что существовать ему несколько лет, не больше. Оно существует и сейчас, через полсотни лет. Теперь я уже не говорю, что народ спивается. Говорю осторожнее и проще. Заметная часть населения по-прежнему пьет без просыпу. Пьют семьями, родами, селами, районами. Как выживают дети – загадка. Человечество – довольно живучая часть животного мира. Подспорьем служат пенсии, пособия на детей – и по безработице их получают миллионы, которые работать не будут никогда, сколько рабочих мест им не создай. Но пили бы и с пенсий, и пособий, на что загадка сия велика есть. Пишет москвичка Марина. Побывала по делам службы в Курске. Курск – город удивительный. Это не провинциальное место, а просто вот такой город. Очень самостоятельный, красивый, в нем много людей, которые что-то полезное и замечательное делают. Они там все помешаны на Фете. Там же было его поместье, сейчас приступили к его восстановлению. Там цитаты из Фета на каждом шагу. Романсы Фета поют на вечеринках. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. «Любить тебя, обнять и плакать над тобой». Я всегда считала, что Фет плохой поэт. Ставила рядом с ним Тютчева, как антипода. Тютчев гений, а Фет так себе, скучающий помещик. И вот перечитала его в Курске. «Немая тайная сила». Это не Тютчев, это Фет. А мог бы и Тютчев. Спасибо за письмо, Марина. С Фетом редкий, очень редкий в русской литературе случай. Он был не только большой поэт, но и очень трезвый человек. Он был намного трезвее своего друга Льва Толстого. Он был трезвее Салтыкова-Щедрина, трезвее которого, кажется, быть просто невозможно. Он смотрел на мужика, на крестьянскую жизнь прямо. Ни сверху, ни снизу, ни сбоку, а прямо, в упор. Поэтому видел в ней то, чего не видел почти никто из людей дворянской культуры. Он видел, что простой человек такой же рвач, как и непростой. Фет не только смотрел на жизнь народа без каких-либо очков, будь то розовые или темные, но имел смелость и простодушие писать об этом. И как же на него гневались борцы за счастье народное, тот же Салтыков-Щедрин, его знаменитый отзыв о Фете. На досуге он отчасти пишет романсы, отчасти человека ненавистничает. Сперва напишет романс, потом по человека ненавистничает, потом опять напишет романс и опять по человека ненавистничает. Это, наверное, самое несправедливое, что когда-либо было сказано одним русским литератором о другом. А для нас они одинаково дороги оба, чему оба же сильно удивились бы. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», – пишет господин Заган. «Я согласен, что российская демократия кончается там, где начинается украинский вопрос, но это ни в коем случае не угрожает Украине, а наоборот. Правда, должен сразу оговориться, что России приход демократии, похоже, не светит. Но даже если допустить такую возможность, то однозначно можно утверждать, что с этого момента для России начнутся настолько большие неприятности, что она забудет про Украину, и не только про нее. А тяготеющая к России часть Украины сама даст задний ход, как это было во время Чеченской войны. И в этой ситуации русским демократам с имперским уклоном будет уже не до Украины. Задача будет состоять только в том, как этот развал сделать по возможности мирным. Допускаю, что будущие российские реформаторы могут даже сознательно пойти на распад России, ибо слишком она неоднородна, и много сил и средств приходится тратить на удержание этой системы. Это уже привело к резкому отставанию России. С уважением, Валерий Заган. «Я на этот счет тоже, не побоюсь такого слова, размышляла», говорится в следующем письме из Киева. «Мне кажется, что известный тезис о русской демократии и украинском вопросе несколько устарел. Русские демократы теперь просто не думают об Украине. Она их добросовестно не волнует, перестала волновать как свое. Правда, империалистам еще нужны дополнительные территории, рынки и т.д. А демократы спрашивают, ну как там у вас с естествоиспытательским интересом, как спрашивали бы о Польше или Чехии, или вообще из вежливости. Да, сострадают Юле, находящейся за решеткой, как Нельсону Манделе в свое время. Возможно, фишка в том, что они уже внутренне в уме отделились невозвратно. Им вполне хватает мыслей о том, что делать с собственной страной. Демократический правитель Российской Федерации Украине на руку. Он начнет разваливать империю. Только такого человека никогда ведь не изберут, потому что Россия способна существовать только как империя. Но по большому счету мы тоже должны учиться реагировать на происходящее в России лишь в общеевропейском, а лучше в общемировом контексте. Не заинтересованно, не болезненно. Видите, какие серьезные письма. Одно серьезнее другого. Рука чешется отправить их в корзину, чтобы не разжигать пораженческие настроения в российской демократической среде. Вы слушаете отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2012 года. Радио «Свобода», Анатолий Стрелян. Читаю следующее письмо. В романе англичанина Клайва Льюиса «Мерзейшая мощь» говорится: «Всегда была Англия короля Артура, хранившая дух народа, и Британия мерзких торгашей и родителей технического прогресса». Восставший из гроба Мерлин удивляется, как же христианские короли не борются с мерзостью, и получает ответ: «Не осталось в мире христианских королей. Святая Русь тоже безнадежно проиграла, погрязла в консюмеризме, в идеологии торгашества, прав человека. У Льюиса мерзейшую мощь побеждают сверхъестественные силы. В реальном мире остается надеяться тоже только на них или на то, что консюмеризм поразят какие-то катаклизмы, глобальные войны, эпидемии, придут темные века. Идеальный русский народ, как и его арийские христианские братья, велик, а реальный дерьмо». Здесь в письме три восклицательных знака. С таким же правом можно поставить и пять, обозвав дерьмом погоду или озерцо, на котором просидел весь день с удочкой и ни разу не клюнуло. Еще письмо в том же духе. «Господь все-таки снисходит к нам, грешным. По случаю водосвятия послал крещенские морозы ночью до 12 градусов. Вчера было густо народу и машин возле храма в нашем городке. Святили воду для скота, а сегодня тоже густо. Святят оную тоже для скота, но двуногого. Больше тысячи лет прошло, а язычество живо и с развитием наук становится все живее. Больно мне, Анатолий Иванович, смотреть, что оно вытворяет с христианством. А что же оно само, христианство? На Западе оно породило не без помощи античности европейскую культуру, науки, рациональные общественные отношения. А у нас? Хотя бы уж занималась добросовестным заимствованием, а то ведь и этого нет. Но почему мы не отмечаем церковные праздники тогда же, когда и все люди? Ведь это уже даже не смешно. Это нагоняет тоску и безнадегу. Варфоломеев. Вот что значит первоначальный толчок. Дело было политическое, я говорю о крещении Киевской Руси. Мало кого беспокоило, что народ и после купания в Днепре останется языческим. Иначе купанием не ограничились бы. Что-что, а искоренять старую веру мы умеем, если хотим. Полного успеха все равно не достигли бы, это понятно, но такого своекорыстного отношения к пребыванию в Христовой вере сегодня не было бы. Владимиру было важно получить место среди тогдашних властителей мира. Красное солнышко не хотело видеть над собою другие солнышки. Рядом, пожалуйста, а выше нет. И не было такого, что вот мы сами с усами, а где-то там все остальные. Мы, конечно, сами с усами, но мы там же, где все остальные, мы среди остальных. Так мыслил Владимир, так мыслили и после него, тот же, к примеру, Ярослав. Внучка Ярослава, с вашего позволения, уже супруга императора Священной Римской империи. Супруга самого Ярослава, дочь шведского короля. Внук женат на дочери английского короля. Сын взял сестру короля Польши. Одна дочь королева Франции, другая королева Венгрии, третья норвежская королева. Не раз обсуждались и будут обсуждаться прелести жизни вдали от цивилизации. Есть такая маленькая мода, или две моды. Одна мода — уходить в леса и поля на подножный корм, другая мода — рассуждать, как это хорошо. Читаю одно из писем. «Все-таки вот мечтается, хорошо жить в деревне. Вышел утром, рассолу попил с рюмочкой зверобойки, снежок, воздух чистый, зашел к поросятам с овечками, послушал, как хрюкают да мычат, яйца от куриц собрал, сварил, выпил 100 грамм, яичком с лучком закусил, прогулялся по деревне, друга навестил, пообедал, поспал, потом вышел на речку, продолбил лунку, рыбку половил, посмотрел на выходящие звезды, потом вечером сидишь у камина, читаешь книжку, пьешь по маленькой, копченой баранинкой с соленым помидором закусываешь, потом сходил, посмотрел, как спит скот, и на боковую. В воскресенье в баньку, на праздник храмовый в соседнее село погудеть с народом, летом в реке купаться, мух считать, пиво холодное под навесом пить, смотреть, как тыквы да помидоры растут, козы да индюки пасутся, а ароматы какие! Так прям себе все это живо представляю. Красота! Таким восклицанием заканчивается письмо. Не говорится, кто в этой мечте ведет описанное хозяйство. Добывает корма для скота и птицы, ухаживает за поголовьем, обеспечивает дровами камин, ведет огород. Если сам мечтатель, то у него, боюсь, будет очень мало времени и сил на гуляние, купание, на сидение с рюмочкой под навесом и у камина. А если будет слишком увлекаться рюмочкой, то быстро превратится в еще одного сельского алкаша, полуголодного, полуодетого, каких миллионы. Пропивают пенсии отцов и матерей, а многие и пенсии бабок и дедов, поскольку нынешний алкаш – это зачастую молодой человек или подросток, и все чаще женского пола. Пивной алкоголизм женского пола – примета времени. О существовании этой части населения трудно догадаться, читая российскую печать, глядя телевизор, слушая радио, депутатские прения. Спившийся и спивающейся части России в общественном сознании почти нет, как нет, например, профессии под названием проститутка, как в советское время не было такой национальности, как евреи. Это слово было запрещено употреблять в печати. Исключения становились событиями вроде романа Анатолия Рыбакова. Прятать голову в песок, не замечать того, что под носом старинное занятие. Ему привычно предаются и верхи, и низы. Следующее письмо. Хотел спросить такую вещь. Вот читал в последние дни разные путеводители. Во всей Черной Африке есть фактически 6 стран, куда можно относительно просто и недорого съездить. Кения, Танзания, ЮАР, Уганда, Руанда и Гамбия. А во всех остальных вопиющий бандитизм. Бандитская полиция. Например, в Центральноафриканской Республике проехать пару сотен километров по стране на машине или автобусе обойдется иностранцу $500. Везде блокпосты, и каждый собирает дань. Непонятно сложные визы, абсурдные цены. В какой-нибудь экваториальной Гвинее отель с тараканами стоит больше, чем Хилтон в Париже. Вот чем это объяснить, недоумевает автор? Что, правителям бабло от туристов не нужно? В Эритрее за попытку сфотографировать правительственное здание или просто солдата, или полицейского сажают в тюрьму, в том числе и иностранцев. Зачем предъявляют довольно сложные визовые требования к иностранцам ЕС, США, Австралия, Россия, в конце концов, понятно, чтобы затруднить проникновение безденежных иммигрантов. Но вот с какого бодуна Эритрея и десятки подобных стран поступают так же? Да, у власти в этих странах бандиты, и всюду там бандиты. Но ведь, повторяю, в интересах нормального бандита, чтобы бабло притекало. По идее, они должны были сказать: «Окей, привлекаем туристов, будем откаты и дань собирать с отелей и ресторанов, но самих иностранцев холить или леять, ментам запретить их терроризировать под страхом расстрела, пускай люди доллары и евро везут. В конце концов, на той же Кубе именно это и делают. А почему в Африке, кроме названных стран, больше нигде не додумаются до такой элементарной вещи? Недоумевает автор письма. На ум приходит одно слово – самоутверждение. Только ради самоутверждения ребенок готов назло маме нос отморозить. Страны, которые занимаются тем же, есть дети. Россия тоже во многом большое дитё. Украина разом и заметно повзрослела 5 или уже 6 лет назад, когда сказала Западу: «Ладно, вы нас без виз не пускаете, а мы вас с завтрашнего дня пускаем, милости просим, потому что нам это выгодно». А Россия... Это все еще у советских собственная гордость. Гордость, да, собственная. А деньги американские и европейские. И в 2010 году русские гордецы вывезли их на Запад на сумму, близкую к 100 миллиардов долларов. Слушатель «Свободы» Сергей Гаркуша рассуждает не об Африке, а о России и Украине, о том, почему все же в этих странах нет борьбы с ментовским беспределом. В частности, гаишникам позволяется грабить водителей, особенно водителей грузовиков. Читаю. «Я понимаю ментовских руководителей и тех, кто повыше. В сутках только 24 часа. Если ты все это время с коротким перерывом на сон сам воруешь, мухлюешь, пьянствуешь, шашлыки жрешь, то когда налаживать надзор за ментами на дорогах? И зачем, если народ не бунтует, исправно платит, сгибает шею? Думаю, грабеж на дорогах сократится только тогда, когда за наведение порядка возьмется сама дорога, когда взяточников в погонах она начнет отстреливать, как бешеных собак, когда работа гаишника станет реально опасной, и опасность будет исходить не от его начальства, с которым он делится, а от водителей. Предвижу, Анатолий Иванович, войну на наших дорогах. Менты ее не выиграют». Я тоже так думаю, Сергей. Теоретически говоря, их может спасти честный, умелый и работоспособный руководитель государства. Президент не на словах, а на деле. Беспомощность, бездеятельность, безучастность таких разных людей, как Путин в России и Янукович в Украине, их генералы, министры и депутаты, может выглядеть поразительной, если не иметь в виду того, что вы сказали в своем письме. Прислали огромную подборку примет из старинной русской копилки. Я взял оттуда талику. Читаю. Если доведется, одевшись, застегнуть пуговицы не по порядку, то это означает, что быть в тот день пьяну или биту. Кто за столом не доедает хлеб и оставляет объедки, тот будет видеть тревожные мучительные сны. Горбушку съесть у каравая, жонка горбом будет к тебе спать. Если ножик туп, хозяин глуп. Если скатерть черна, хозяюшка глупа. Если дым из трубы идет против ветра, в том доме живет ведьма. Из времен, когда прозвучало выражение «учение свет, а не учение тьма», приведу подоспевшую к этой мудрости примету. Если оставишь книгу открытой, то лишишься памяти. А как быть тем, кто и не открывал? Радио «Свобода», программа «Ваши письма». Автор и ведущий Анатолий Стреляный. Я читал отрывки из выпусков этой программы, которые шли в 2012 году. Наши адреса. Московский, 127-00-6, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес, Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода.орг».
Что значит для вас свободная Россия?
прежде всего, демократического общества, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.